радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, 8 сентября мы празднуем Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Сретение – встреча. В 1395 году в этот день вся Москва вышла встречать великую святыню. В Первопрестольный град торжественно, крестным ходом несли из Владимира чудотворную икону Матери Божией. Всего 15 лет прошло после Куликовской битвы, и на Москву надвигался свирепый Тамерлан, Тимир-Аксак, железный хранец. Надвигался на Русь во главе огромных, неисчислимых конных полчищ. Кто такой был Тамерлан, я думаю, все наши слушатели представляют. Это был не просто великий полководец и мудрый правитель, но и необыкновенно жестокий, свирепый, безжалостный завоеватель. Все помнят знаменитое полотно Василия Васильевича Верещагина «Апофеоз войны» «Огромный курган и черепов степи». Это полотно написано художником по воспоминаниям в Средней Азии о деяниях Тамерлана. Завоеватель из отрубленных голов врагов своих насыпал курганы. Этот страшный и свирепый Тамерлан надвигался на Русь. Наши войска, дружины и полки великого князя Московского Василия Дмитриевича по сравнению с его огромными полчищами казались небольшой горсткой воинов. Великий князь выехал на Аку. На Оке на этом рубеже обычно встречали врагов. А митрополит благословляет в Москву принести чудотворную икону Пресвятой Богородицы из Владимира. К этому дню в город вернулся великий князь, чтобы вместе с народом встретить святыню. Митрополит, все священники, князь с княгиней, с детьми своими, и вся Москва, от мала до велика, жены с младенцами, старики, все вышли за стены города встречать великую святыню. Тысячи людей, все жители Первопрестольной, стояли на том месте, где сегодня в центре столицы находится прекрасный Сретенский монастырь. Представим себе эту картину. Старцы, матери с младенцами на руках. Вся Москва вышла навстречу крестному ходу, и с великим волнением люди ожидают Владимирскую икону. И когда чудотворный образ Царицы Небесной из Владимира торжественно с крестным ходом приближался к Москве, когда показалась икона Богородицы, тысячи людей одновременно упали на колени. Они, пишет летописец, яко Царицу Небесную, грядущую к ним, встретили. И едиными устами, и, главное, единым сердцем. То есть единые сердца были у всех в тот момент, единые в любви и надежде, воскликнули: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» А Тамерлан, отдыхавший в это время в своем шатре, увидел во сне грозное для него и страшное, ужасное явление. Тамерлан увидел на небесах Пресвятую Богородицу с крылатыми небесными огненными воинами. Царица Небесная грозно запретила завоевателю посягать на русскую землю, ее удел. Тамерлана, храбрейшего воина, охватил неописуемый ужас, и великий завоеватель поспешил развернуть свои полчища и стал уходить в степи. Как записал летописец, бежал Тимир-Аксак, гонимый силой Преснодевы. Хотя историки выдвигают множество версий, пытаясь понять, почему же Тамерлан отступил, ни одна из них не является убедительной и разумной. Летописец же точно объяснил, что заставило Тамерлана уйти от границ русской земли. Бежал гонимую силой Преснодевы. Вот какое великое событие празднует наша церковь 8 сентября, Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Особый покров Матери Божией явлен в те годы, в 1395 году. Но после 1395 года России пришлось пережить еще сотни войн и множество вражеских нашествий. Враги наступали на русскую землю из запада и с востока. И 200 лет назад, в 1812 году, в канун праздника Сретения Владимирской иконы, вновь в Москве православный народ горячо молился Царице Небесной перед древним чудотворным образом Богородицы. Крестный ход с Владимирской иконой, как в древние времена при нашествии иноплеменников, обходил стены Первопрестольного града. На этот раз нашествие огромных вражеских полчищ обрушилось на Русь Запада. В эту ночь под Москвой, готовясь к сражению, стояли друг перед другом две огромные армии. Ночь перед битвой была тихой, но войны двух армий, русские и французы, понимали, что в наступающий день им предстоит страшное и кровопролитное сражение. Но все же никто из русских и французов не предполагал, насколько это предстоящее сражение будет упорным страшным и кровопролитным. В подмосковных полях на равнине у неизвестной небольшой деревеньки Бородино к решающему сражению готовилась русская и французская армии. Вернее, в битве должны были сойтись русская армия и лучшие войска всей континентальной Европы под предводительством величайшего полководца военной истории, императора Франции Наполеона Бонапарта. 24 июня 1812 года войска Бонапарта перешли Неман. Наполеон вел на Россию 640 тысяч отборных войск. Это была невиданная прежде сила. Казалось, что грозной и славной победами великой армии французского императора Наполеона Бонапарта никто не может противостоять. Артиллерия великой армии насчитывала 1370 орудий. У Наполеона было 100 тысяч одной только великолепной конницы. Тяжелую кавалерию великой армии составляли всадники в железных латах кирасах на могучих лошадях. Знаменитые французские кирасиры и конные гренадеры, карабинеры, отборные полки вестфальских и саксонских кирасир. Это в то время лучшая тяжелая конница Европы. Была в великой армии превосходная легкая конница, французские гусары, польские уланы, мамилюки. Армию французского императора не случайно называли великой армией, «Гранд Арме», так звучит по-французски. Это были легендарные войска великого полководца, гениального полководца Наполеона Бонапарта. И эти войска к тому времени сумели покорить всю Европу. Великая армия под знаменами французского императора собраны были в те годы самые отборные, как сегодня принято говорить, элитные части всех государств, покоренные Наполеоном Европы. А французская армия, составлявшая основу Гранд Арме, в то время была самой лучшей армией мира. Самая современная, закаленная в боях армия в то время, французская армия, в старой гвардии Наполеона, а знаменитая старая гвардия императора считалась непобедимой, каждый солдат был из тех, кто сумел отличиться уже не в одном сражении. Это было условием отбора в гвардию. Каждый боец старой гвардии был участником как минимум трех кампаний и прослужил после этого 5 лет унтер-офицером в линейном полку или в легкой пехоте. Во Франции были тогда отлично подготовленные резервы. Такими военными резервами не обладала в то время ни одна страна. Французская революция поставила под ружье весь народ. Во Франции молодые люди проходили в основном обучение в военных училищах или военизированных лицеях. Они выпускались лейтенантами или унтер-офицерами. Представьте, французская армия непрерывно воюет с 1793 года. И с пением Марсельезы французы все эти годы громили войска всех государств Европы. Но лишь однажды знаменитые лучшие наполеоновские генералы были на голову разгромлены. Причем французы были разбиты неприятелем в нескольких сражениях, несмотря на свое численное превосходство. Разгромили непобедимые войска революционной Франции русские солдаты. Солдаты Александра Васильевича Суворова. В италийском походе русские очистили от французских войск всю Италию. За 2 месяца отбили у французов в Италии все, что Наполеон завоевал за предыдущие годы. А затем суворовские чудо-богатыри совершили невиданное. Они зимой прошли через непроходимые Альпы, разметав при этом одними штыками французов, которые были уверены, что русские обречены на гибель в горах. Боеприпасов не было. Превосходящие силы французов защищали неприступные зимой перевалы. Но суворовские чудо-богатыри преодолели ледяные кручи, разгромили на голову врага и вырвались из смертельной ловушки. Наполеон знал, что у русских нет больше грозного Суворова. И русские вместе с австрийцами при Аустерлице потерпели сокрушительное поражение от Наполеона. Но потом было упорное сражение с русскими под Престиж-Эйлау. Оно закончилось в ничью. Под Фривандом Наполеону вновь не удалось разгромить русских, как громил войска всех остальных государств Европы. Но несмотря на это, Наполеон был твердо уверен в своей будущей победе. Вместе с лучшими французскими войсками Великой Армии Наполеон вел на Россию отборные полки всей континентальной Европы, саксонскую, баварскую, вюртембергскую, вестфальскую гвардии, лучшие прусские и австрийские войска. С ним были голландские, португальские, швейцарские полки, итальянские, голландские гвардейские части. Если мы их перечислять начнем, то увидим, что это была вся Европа. Одни поляки выставили 90 тысяч войск под начало Бонапарта. Это было нашествие, братья и сестры, 20 языков, 20 народов. не было только шведов, хотя шведским королем, кстати, был бывший наполеоновский маршал Бернадотт. Александр Васильевич Суворов, наш русский архистратег, после альпийского похода, когда государь Павел Петрович, возмущенный подлым предательством австрийцев, которые сознательно завели Суворова в альпийскую ловушку, приказал прекратить войну и не позволил добить французов, был очень огорчен. Александр Васильевич пророчески предсказывал, что воевать с Францией все равно придется, и сказал, что когда Наполеон будет стоять в Польше на границе с Россией, у него будет свыше 500 000 войск. И, кстати, русский архистратег точно предсказал, кто из европейских стран предоставит свои войска Наполеону. А со Швецией Александр Васильевич сказал, благодать Божия будет, воевать с нами не пойдут. Удивительный пророческий дар великого полководца. Александр Васильевич указывал, Париж мой пункт, оттуда беда всей Европе. Когда государь-император Павел отозвал русские войска, Суворов понимал, что война с Францией все равно будет неизбежной. Он говорил о Наполеоне, далеко пойдет молодец, ему ведома быстрота и натиск, далеко пойдет, пока не остановит. И сказал удивительные слова, как напугается, тут ему и конец. Запомним эти слова Александра Васильевича, дорогие братья и сестры. Как напугается, тут ему и конец. И Наполеон действительно далеко пошел. Великая армия Наполеона, Гранд-Арме, была колоссальной, невиданной по тем временам силой. Трудно даже представить эту мощь. Это, ну, с чем сравнить? Наверное, с соединенной мощью всего блока НАТО. А солдаты и офицеры Великой армии боготворили императора Бонапарта и твердо верили в его гений, удачу. Наполеон говорил, каждый из моих солдат носит в своем ранце маршальский жезл. Это так и было. Маршал Ней, храбрейший из храбрых, как его называл император, сын простого бочара, а знаменитый маршал Мюрат, бывший трактирный слуга. Маршал Берсье был простым моряком. Маршал Лефевр, сын крестьянина из Эльзаса. Маршал Даву, маршал Маран — это все легендарнейшие имена. Храбрейшие, отважные и мужественные люди. Талантливейшие полководцы, опытные, закаленные военачальники. И войска Великой армии их не просто любили, они обожали маршалов Наполеона. И над всеми славными маршалами Великой армии маленький капрал, как называли императора Франции Наполеона солдаты. А кто такой Наполеон? Ведь это дитя безбожной французской революции. Разрушенные храмы, гильотина, лозунги масонские, свобода, равенство, братство и реки крови. Король и королева казнены, престолы Божии осквернялись, страшные кощунства творились. Все это так называемая Великая Французская революция. И затем, коронуясь в императоры, дитя этой революции Наполеон, когда его короновал римский папа, из рук первосвященника католической церкви просто выхватил корону и сам одел ее на свою голову. А потом шел в Иерусалим, заметьте. Но египетский поход оказался неудачным, не удалось. Но затем Бонапарт покорил всю Европу. И на его пути оставалась только Россия. В 1811 году Наполеон произнес, «Через 5 лет я буду владыкой мира. На моем пути остается только Россия, и я ее раздавлю». А в 1812 году, 22 июня, перед вторжением, войскам зачитали приказ императора. Наполеон обращался к своим воинам. «Солдаты, Россия увлечена роком. Судьбы ее должны свершиться». Идем же вперед, перейдем Неман, внесем войну в ее пределы. Мир, который мы заключим, принесет с собой и ручательство за себя и положит конец гибельному влиянию России, которое она в течение 50 лет оказывала на дела Европы. Планы Наполеона были простыми. Разгромить Россию, сосредоточив огромные силы, а затем войска побежденной Российской империи, как войска всех прочих европейских государств, включаются в Великую армию. Наполеон идет в поход на Индию, после чего Британия неизбежно капитулирует, и Бонапарт – владыка мира. Наполеон становится во главе Всемирной империи. В Москву по его планам должны были привезти римского первосвященника, и Наполеон в Москве, заметьте, в Москве должен был короноваться в императоры всей Европы и Азии. В обозе Великой армии везли величественную бронзовую статую Наполеона. На ней император был изображен в римской тоге. Его изображение отлито было наподобие статуи римских цезарей, и эту статую Бонапарта должны были установить в московском Кремле. Везли в обозе и бюсты Наполеона, которые должны были стоять во всех русских городах покоренных. И вот Наполеон во главе огромных полчищ, собранных со всей Европы, переходит Неман, не сомневаясь в победе. сила, собранная Бонапартом, невиданная, и Наполеон уверен, что Россия увлечена Роком. Но в эти же дни государь-император Александр Павлович обращается к русскому народу с манифестом, в котором говорит о войне с врагом. Да найдет он на каждом шаге верных сынов России, поражающих его всеми средствами и силами, не внимая никаким его лукавством и обманом. Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Полицына, в каждом гражданине Минина. Государь обращается к народу. Народ русский, храброе потомство храбрых славян, ты неоднократно сокрушал зубы устремлявшихся на тебя львов и тигров. Соединитесь все, со крестом в сердце и с оружием в руках, никакие силы человеческие вас не одолеют. Наполеону, несмотря на огромное численное превосходство, не удалось, как он намечал, разгромить русские армии Барклая-де-Толли, Багратиона по отдельности, не позволив им соединиться. Отступая, русские генералы в искусстве маневра сумели превзойти императора и славных наполеоновских маршалов. Успешно сражались в арьергардных боях, нанося противнику значительные потери. Неувидаемой славой покрыла себя под городом Красным, прикрывавшая отход основных сил, 27-я пехотная дивизия генерала Дмитрия Неверовского. Отступая под натиском французов, составленная из новобранцев дивизия отбила 20 упорных атак французской конницы. Под предводительством самого знаменитого кавалерийского военачальника, маршала Иохима Мюрата, 3 кавалерийских корпуса непрерывно налетали на ощетинившиеся штыками каре дивизии Неверовского. Но русских хладнокровно отбивали лавину вражеской конницы огнем и штыками и продолжали в полном порядке идти на соединение с русской армией. Французы говорили, что это было необычайно величественное зрелище, и писали, что отступление дивизии Неверовского напоминало им отступление львов. Особенно упорное сражение разгорелось под Древним Смоленском, где удалось соединиться войскам Багратиона Барклая-де-Толли. Смоленск сгорел. Русские отбили все атаки войск Наполеона, но было приказано оставить город и продолжить отступление. Задача Наполеона была, используя огромное преимущество, в решающем сражении разгромить и уничтожить русскую армию. После этого судьба кампании была бы решена. Но отступая, русские войска унесли с города древнюю чудотворную икону Богородицы, образ Матери Божией, написанный святым евангелистом и апостолом Лукой. Государь-император Александр Павлович ставит во главе русской армии старого фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова, любимого ученика Александра Васильевича Суворова. Но хотя и говорили солдаты, радуясь, едет Кутузов бить французов. А Михаил Илларионович говорил, объезжая полки под громовой ура, с такими молодцами отступать, но все же пришлось отступать и дальше. Слишком огромное численное превосходство было у Наполеона. Кутузов это понимал, но у стен Москвы он должен был дать бой. Старый полководец понимал, что без битвы дальше отступать нельзя. Это была решающая битва. А Наполеон, как всегда, был уверен, что одним ударом, одним сражением, как он называл, ударом грома, решит судьбу войны. И вот, дорогие братья и сестры, будущая ночь на праздник Сретения Владимирской иконы Богородицы. В 1812 году это была ночь перед Бородинским сражением. Поздно вечером закончился бой под селением Шевардино. 40 тысяч французских войск безуспешно штурмовали земляной редут, который защищали 18 тысяч русских бойцов. Французы несли тяжелые потери. Их отбрасывали штыковыми атаками, стремительными ударами русской конницы. А русская армия в это время готовила позицию деревни Бородино. И когда получили приказ Кутузова, позиции уже были подготовлены, защитники Шевардино отступили. И Наполеон спрашивает у дежурного генерала Калинкура, сколько взято в плен после сражения. Калинкур отвечает: «Ни одного, сир». Наполеон поражен. Он спрашивает: «Разве кавалерия вступила не вовремя?» «Нет, кавалерия вступила вовремя», — следует ответ. «Но что же?» — Наполеон в недоумении. «Русские предпочитали умирать, но не сдаваться». Наполеон изумлен. Он, кстати, спросил затем на смотре одного полка, это был знаменитый 61-й линейный полк, «А где 3-й батальон?» Ему отвечают: «3-й батальон весь на Шевардинском редуте». Весь батальон был истреблен русскими штыками. И Наполеон составляет план предстоящей битвы на следующий день. Он писал в эту ночь в Париж: «Изумительная стойкость, упорство и мужество русских вынуждают меня на крайние меры. я вынужден бросить на левый фланг с близкого расстояния, внезапно, со значительными силами. Я навалюсь на них чуть свет с громадными силами и поведу бой с невиданным ни разу мною применяемой интенсивностью. За атакующей пехотой направлю сразу кавалерию и артиллерию. Только применив эти меры, я смогу отдалить эту страшную русскую армию и провести хитрого и тонкого Кутузова. А вечером Наполеон, выставил у походного шатра, прибывший из Парижа, портрет его маленького сына. Император делился своей радостью со всеми солдатами, своими соратниками. Ведь, дорогие братья и сестры, армия Наполеона действительно была великим братством. Там каждый знал, что он верный слуга, верный солдат, собрат своего императора. И Наполеон делился своей семейной радостью. Гренадеры старой гвардии умилялись и знали, что завтра обязательно добудут для своего императора и его наследника победу. Во французском лагере с нетерпением ожидали предстоящее сражение, и Михаил Юрьевич Лермонтов очень точно описал, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но в русском лагере была тишина. Русский офицер, участник сражений, писал так: «То была роковая, грозная, священная ночь. Тогда не об одной славе ли жизни нашей шло дело, но о свободе России. Никто не боялся тогда умирать, никто не спал. Солдаты чистили оружие, точили штыки, готовые к смерти, одевали чистые рубахи. Шепотом завещали они землякам передать поклон, кто жене, кто брату, кто благословение детям. Они знали, что завтра будут драться на пороге Москвы, а Москву они считали воротами в свой дом». Русские солдаты, Лев Николаевич Толстой это точно описал, он сам знал об этом по свидетельствам современников, многие люди тогда еще были живы, это были его старшие товарищи, участники войны 1812 года. Так вот, русские солдаты отказывались от положенной чарки, они говорили: «Не такой день». А Кутузов, перед этим объезжая войска, остановился перед симбирским полком и сказал: «Вам придется защищать родную землю, послужить верой и правдой до последней капли крови. Каждый полк будет употреблен в дело», — пообещал фельдмаршал русским солдатам. «Вас будут сменять, как часовых. Надеюсь на вас». Вот простые слова Михаила Илларионовича. И перед сражением войска обносили чудотворным образом Богородицы, Смоленской иконы. Старый фельдмаршал, все мы помним, как Сергей Федорович Бондарчук замечательно снял эту сцену в экранизации «Войны и мира», Михаил Илларионович положил 3 земных поклона и приложился к образу Царицы Небесной. Там, где проносили чудотворную икону, все русские солдаты и ополченцы все поют тысячами голосов: «Неимомойные помощи, неимомойные надежды, разве тебе, Владычица?» Лев Толстой, он же сам артиллерийский поручик, помнил по Севастополю русских солдат. Толстой писал: «Для русского солдата не нужны эффекты речи, воинственные крики. Для него, напротив, нужны спокойствие, порядок и отсутствие натянутости. В русском настоящем солдате никогда не заметно ухарство, желание туманить себя, разгорячить во время опасности, а напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности нечто другое. Это его отличительные черты русского солдата», — записал Лев Николаевич Толстой в севастопольских рассказах. И вот, дорогие братья и сестры, наступило утро 26 августа 1812 года. Зашло солнце. Наполеон, увидев это солнце, воскликнул: «Вот оно, солнце Аустерлица!» А приказ императора к войскам этим утром звучал так: «Воины, вот сражение, которого вы так желали. Победа зависит от вас. Она необходима для нас. Она доставит нам все нужное: удобные квартиры и скорое возвращение в Отечество. Действуйте так, как вы действовали при Аустерлице, Фриланде, Витебске и Смоленске. Позднейшее потомство пусть гордостью вспомнит о ваших подвигах, да скажут о каждом из вас: он был в великой битве под Москвой». И загрохотали пушки. Наполеон, как всегда, гениально рассчитал план сражения. На левый фланг русской армии обрушился страшный удар превосходящих сил, и при этом блестяще исполняли план Бонапарта все его славные маршалы и генералы. Везде, на главных участках, заметьте, Наполеон за счет умелого маневра, он был действительно гениальный полководец, сосредоточил 2-3-кратное превосходство в живой силе и артиллерии. Перед битвой Наполеон сказал своим маршалам: «Русские, как обычно, стоят как стена. но я разрушу их стену огнем артиллерии». Все было задумано и исполнено Наполеоном блестяще. И действовали его маршалы и генералы тоже очень храбро и настойчиво. Но храбрейшие, прославленные маршалы Даву, Ней, Раб, Жено, Мюрат лично водили свои войска в атаке на левый фланг русской армии, как было задумано Наполеоном. Упорно атаковали флеши. А что такое флеши? Это были невысокие земляные укрепления, которые защищали полки генерала Петра Ивановича Багратиона, любимца Суворова. Представляете, братья и сестры, 7 атак с раннего утра. Первая атака в 6 часов 30 минут, а в 11:30 7-я атака французов. Французы несколько раз врывались в багратионовые флеши, но грохотали барабаны, и русские с развернутыми знаменами, выставив штыки, шли вперед. Ударом в штыки выбивали превосходящие силы неприятеля из флеши, из укреплений. Французы отступали, перестраивались, получали подкрепление и вновь шли вперед на огонь русских орудий, и бой разгорался с новой силой. Удивительные подвиги совершали солдаты дивизии Неверовского, Воронцова, выбивали врага штыками, опрокидывали отборные полки французов. Но французы снова и снова шли вперед. Отважные французы сражались упорно, бесстрашно, с невиданным упорством и ожесточением. Когда знаменитый полк, это был 57-й полк маршала Даву, как на параде, строго, без выстрела, движется в атаку, Багратион не выдерживает. Он аплодирует неприятелям, кричит «Браво! Браво!». Славная дивизия генерала Флиана, это была лучшая дивизия в наполеоновской армии, врывается на флеши. Но Петр Иванович Багратион ведет своих солдат в штыки, войска маршала Даву в упорном, жесточайшем рукопашном бою вновь отброшены. Наполеон посылает постоянно подкрепление. Он сосредоточил на флеш огонь сотен орудий. Император посылает в атаку кавалерийские корпуса Нансути и Ватур-Мабура. А вел французскую кавалерию в бой сам знаменитый кавалерийский маршал Иоахим Мюрат, король неаполитанский. Но русские контратаками вновь отбросили французов. Поле перед багратионами и флешами было завалено телами тысяч французов. Но и русские несли очень тяжелые потери. Был убит, сражен ядром, наповал храбрый молодой генерал Александр Тучков IV. Он со знаменем в руках воскликнул «Дети, за мной!» и повел солдат в контратаку. А недалеко в это же время погиб Тучков III, его брат. Он вел солдат в атаку на Смоленской дороге на французов. А Тучков II был ранен тяжело, попал в плен раненым. Кстати, спас Бородинский монастырь, основала на Бородинском поле вдова Александра Тучкова, IV Маргарита Тучкова. Она, как древнерусская княжна, ходила затем по полю битвы с факелом, искала тело мужа, но так и не нашла. Французы снова отбиты и отброшены штыковым ударом. К 8-й атаке они сосредоточили огромные силы, и Петр Иванович Багратион в решительный момент, как всегда, встав во главе русских полков, готовился лично вести их в атаку, чтобы сбить наступательный порыв французов. Петр Иванович Багратион так часто поступал, сам водил русских солдат в штыковые атаки. Нарядом разорвалось ядро, и Багратион был смертельно ранен. Французы воспользовались замешательством в русских войсках. Солдаты очень любили Багратиона. Им удалось оттеснить русских на несколько сот метров от земляных флешей. Но немного отступив, русские полки вновь построились и стоят непоколебимой стеной. Их громил огонь артиллерии, но русские стоят. Мюрат лично повел в атаку французских кирасир, тяжелую конницу, ватников на огромных лошадях. Это знаменитые железные люди великой армии. Их называли железными людьми не только за металлические кирасы и каски, но и за храбрость. Казалось, эту лавину не удержать. Но карелии гвардии Измайловского, Литовского, Финляндского полков не дрогнули, когда на них неслась лавина всадников в железных кирасах и шлемах на огромных лошадях. Казалось, эта лавина железных людей сметет все на своем пути. А русские каре встретили их штыками и огнем. Они были окружены лавиной ватных всадников, но отбили все атаки французской кавалерии. И случилось, братья, небывалое. В то время, когда отбитые французские кирасиры перестраивались, измайловцы с криком «Ура!» бросились в штыки. Это был единственный в военной истории случай. Пехота бросается в штыки на тяжелую кавалерию. Французские кирасиры были опрокинуты и унеслись. Но французам в то время казалось еще немного, и они опрокинут остатки левого фланга русской армии и выйдут, как было задумано Наполеоном, русским в тыл. Но русские стоят, как стена. Потом Федор Глинка, участник сражения, скажет, что русские словно приросли ногами к родной земле. Тяжелое сражение, очень упорное, было в центре русской позиции за курганную батарею, батарею Раевского. Упорный, невероятно жестокий бой. Старый генерал Лихачев говорит солдатам: «Помните, ребята, деремся за Москву, как у Лермонтова. Ребята, не Москва ль за нами? Умрем же под Москвой». Вся дивизия Лихачева погибла, полегла, защищая курганную батарею, батарею Раевского. И старый генерал со шпагой один пошел на стену французских штыков. Он не желал отступить, хотел погибнуть. Израненный штыками Лихачев попал в плен. Наполеон пожелал вернуть ему шпагу, но Лихачев отказался принять из рук врага оружие. Французский офицер, участник сражений, писал, что около кургана убитые французы лежали грудами тел. Все было завалено мертвыми. А погибшая дивизия Лихачева, как писал француз, казалось, и мертвая продолжает охранять свой редут. Наполеон вел в бой свежие войска. Батарею Раевского французы называли редутом смерти. Французы ворвались в этот редут. А в это время генерал Ермолов проезжал недалеко. Русские перебрасывали часть артиллерии на другой фланг. Алексей Петрович, артиллерийский генерал, увидел, что французы захватили батарею, прорвали центр русской позиции. Ермолов становится во главе расстроенного батальона уфимского полка. Повел батальон в атаку, как он писал, толпой в виде колонны. В это время подоспел и Кутайсов, начальник русской артиллерии, молодой генерал, тоже повел солдат в штыки, погиб, сраженный ядром. Но французы выбили с батареи Раевского, центр был восстановлен. Французов на курганной батарее истребили штыками. В этом бою попал в плен французский генерал Бонами. Дрались французы очень храбро. Отважный генерал Калинкур повел на батарею в атаку кирасиров, чтобы ворваться с тыла. Он пообещал Наполеону, что на батарее Раевского будет живым или мертвым. И Калинкур погиб внутри редута на курганной батарее. А в это время наш Михаил Богданович Барклай-де-Толли в парадной форме при всех орденах вводил лично в атаку русскую кавалерию. В жестоких кавалерийских шибках русские опрокидывали французскую конницу. Барклай был в это время в парадной форме при всех орденах на белой лошади. Под ним, кстати, было убито 5 лошадей, но сам он не был ранен. Как будто Михаил Богданович искал смерти в этот день. Армия ругала Барклая-де-Толли за долгое отступление. Говорили: немец, ему Россию отдавать не жалко, а в тот день армия его полюбила. И представляете, братья и сестры, невиданное, небывалое по ожесточению кровопролитию сражение длилось уже много часов. А французский маршал не узнает в этот день Наполеона. Он посылал свои войска и говорил: «Пойдите и принесите мне победу». Французы дружно кричали: «Виват император!», шли вперед, и в этот раз идут вперед, но не возвращаются. Расстроенные, разбитые колонны отходят. Наполеон не мог понять, что происходит. Он сосредоточил убийственный огонь артиллерии, спрашивал: «Что русские?» «Русские стоят». «Всыпать им еще, артиллерии добавить огня». А русские стояли, как непоколебимая стена. Наполеон тогда был неузнаваем. Толстой очень точно в «Войне и мире» определил его состояние. Он впервые почувствовал, что на него наложена рука сильнейшего духом противника. И в конце жизни, после проигранной знаменитой битвы народов под Лейпцигом, после Ватерлоо, Наполеон все же сказал: «Самая страшная битва, которую я давал когда-либо, была битва под Москвой». Бородинское сражение в Европе затем назвали «Битва гигантов». Наполеон гениальший полководец. Этот великий полководец дал самую высокую оценку русской армии. Наполеон сказал: «Французы в этой битве сделали все, чтобы быть победителями, но русские получили право называться непобедимыми». Запомним эти слова величайшего полководца. Русские получили право называться непобедимыми. Хотя сегодня, как и тогда, некоторые французские историки пытаются назвать Бородинское сражение победой Наполеона. Но сам император, вдумаемся, он же сам сказал: «Русских не смог победить, русские в этой битве остались непобедимыми». Как очень точно было сказано в Бородинском сражении, французская армия расшиблась под Бородину, а русскую. Представим себе, великая армия действительно расшиблась, была избита, изранена и потрясена. На поле Бородинском, а все его размеры хорошо представляют, лежало мертвыми 58 тысяч солдат и офицеров великой армии. 49 генералов выбыло из строя убитыми и ранеными французов. У нас было убито и ранено 44 тысячи. И выбыло из строя 29 генералов. Но к французам подтягивались, подходили постепенно огромные резервы великой армии. И в филях Михаил Илларионович произнес: «Потеря Москвы не есть потеря России. Потеря армии — это потеря России. И отдал приказ оставить Москву. Потом адъютанты ночью слышали, как плакал старый фельдмаршал. Ну а что потом после Бородинского сражения было? Наполеон будет ждать на Поклонной горе бояр с ключами, ведь его войска торжественно входили в Рим, Берлин, Мадрид, Вену, Милан, Неаполь. 24 столицы европейских государств вручали ключи Наполеону. Но бояр с ключами Наполеон так и не дождался. Москва пуста. Французские дозоры так испуганно доложили императору. Ну а потом страшно, вселяя ужас Бонапарта, шумел-гремел пожар московский. Москва сгорела, русские принесли в жертву свой первопрестольный град, священный град, но он не достался покоренной столице Наполеону. Войска просвещенной Европы будут бесчинствовать в Москве, грабить, осквернять святыни, устраивать конюшни в кремлевских соборах. А в России, как замечательно напишет Лев Николаевич Толстой, в это время поднимется дубина народной войны. А затем, братья и сестры, когда граф Флорестон, посол Наполеона, приедет в Тарутино и скажет Кутузову: «Пора заканчивать войну, заключать мир», Михаил Илларионович ответит: «Какой мир, помилуй Бог, мы ведь воевать только начали». И на жалобы Флорестона на русских крестьян Кутузов ответит: «Наш народ, татар, не видел неприятеля на своей земле, осерчал народ». В ответ на жалобы, что воюют крестьяне с французами, это против правил, Кутузов скажет графу Флорестону: «Удивлен жалобами на русский народ, на русских партизан. Удивлен жалобами на народ, который так горячо любит свое отечество». И вот, братья и сестры, Наполеон впервые в жизни испугается. Вспомним слова Александра Васильевича Суворова: «Далеко пойдет молодец, пока не остановит, пока не испугается». И Наполеон скажет: «Мы выступаем из Москвы. Горе тому, кто встанет на нашем пути. А под Малоярославцем на его пути встанет русская армия и не пустит Наполеона на Украину. А погонит иноземное полчище двунадесять языков по разоренной Смоленской дороге. Французы будут бежать, разбитые под Малоярославцем, под Красным, будут бросать огромные обозы. Кстати, в этих обозах они везли золотые слитки, в которые переплавляли священные сосуды из разоренных наших церквей, реза с икон. И остатки французской армии, великой Гранд-Армии, еле спасутся, выскользнув на Березине. Наполеон бежал, бросив остатки своих разбитых войск. В Польше на вопрос французского посла, где великая армия, он ответит: ее нет. Представляете, 640 тысяч лучших, отборных, блестящих войск всей Европы, которые вел величайший полководец Наполеон Бонапарт. А спаслось 20 тысяч жалких беглецов, оставив в России все свои знамена, артиллерию и славу непобедимой великой армии. Как на Бородинскую годовщину напишет Александр Сергеевич Пушкин: «Великий день Бородина мы братской тризной поминаем. Твердили, шли же племена, бедой России угрожая, не вся ли Европа тут была? И чья звезда ее вела? Но стали ж мы пятою твердой, и грудью приняли напор племен послушных воле гордой, и равен был неравный спор». А Михаил Илларионович, поздравляя войска с изгнанием неприятеля и почти полным истреблением вражеских войск, в приказе объявил: «Каждый из вас — спаситель Отечества. Россия приветствует вас сим именем. Спаситель Отечества». А на медали, памятной медали в честь победы, государь-император Александр Павлович велел выбить слова: «Не нам, не нам, а именем Твоему, Господи».
До Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В русском языке осталась весьма знаменательная память о нашествии на Русь двунадесяти языков. Появились новые слова – «шаромужник» и «шваль». Когда замерзшие голодные французы выходили к бивакам русских полков, то русские солдаты давали им место, чтобы отогрелись у костров, и делились сухарями с жалкими оборванцами, в которых превратились солдаты и офицеры великой армии. Французы, благодаря за доброту, приговаривали: «Шерами, шерами, дорогой друг, дорогой друг». И увидев, как к кострам из леса выходит еще один жалкий завоеватель, русские солдаты говорили: «Еще один шаромужник идет».
Потерявшие лошадей офицеры блестящей французской кавалерии называли себя шевалье, но вид у них был не менее жалкий. Так и остались они в памяти русских солдат всякой швалью.
Ну а в 14 году русские войска, освободив всю Европу, торжественно вступали в Париж. Кстати, французы очень дисциплинированно, как полагается, вручили ключи от Парижа. Вежливо вручили ключи от своей столицы победителям. Это была величайшая победа русского духа, и имея в истории победу над Бонапартом и войсками всей континентальной Европы, мы с полным правом можем с вами сказать словами французского императора: «Русские стяжали право называться непобедимыми». И сегодня, дорогие братья и сестры, хотелось бы, чтобы мы с вами услышали увертюру, отрывок из произведения Петра Ильича Чайковского, 1812 год. Вы помните, в этой увертюре звучит очень много музыкальных тем, 14 музыкальных тем. Звучат постоянно марши французские, марши русских полков гвардейских, постоянно Марсельеза прорывается, и наши марши ее все же побеждают. И постоянно звучит тема, которая является позывными нашего радио «Радонеж». «Спаси, Господи, люди Твои». И потом все же богоборческая революционная Марсельеза побеждена, и торжественно звучит русский священный гимн «Боже, царя храни», гимн русской победы. Дорогие братья и сестры, думаю, услышав великую музыку Петра Ильича Чайковского, мы с вами понимаем, чувствуем, что будут у нас еще величайшие победы. Россия действительно непобедима. Наполеон не случайно это засвидетельствовал. Он говорил, что самая страшная битва была дана под Москвой, потому что почувствовал, что здесь его армия, армия безбожной Европы, всей континентальной Европы, столкнулась с неведомой силой. А какая это была армия? Это была сила православного русского духа. А какая это была сила? Это была сила православного русского духа. Сила русской земли, которая находится под покровом Пресвятой Богородицы. И мне, дорогие братья и сестры, хотелось бы сегодня вспомнить слова святителя Филарета, сказанные после победы над полчищами 20 языков. А вспомним, что творили французы в Кремле. В конюшни соборы кремлевские превращали, оскверняли иконы, ризы сдирали. Наполеон, уходя, пытался взорвать Кремль. Это месть была непокоренной русской столице. Часть башен разрушили, колокол упал. Они, как татары, батыя во время нашествия по заводу с куполу в кремлевских соборах сдирали. Всю Москву ограбили. А Москва восстановилась, восстала, как феникс из пепла. А мы пришли в Париж в 14 году. И на площади, где убивали короля Людовика XVI и Марию Антуанетту, отслужили пасхальную литургию. Божественная литургия служилась православными русскими священниками на этой оскверненной безбожниками площади в центре Европы. Представляете, русские войска стоят в парадном строю, и тысячи голосов русских солдат поют на службе под открытым небом. Государь-император стоит и молится вместе с войсками, и восклицают священники. «Христос воскресе!» И тысячи голосов русской гвардии на этой площади, где убивали французского короля, отвечают: «Воистину воскресе!» Вся Европа слышит русскую армию, слышит, как она возглашает воскресение Христова. Вот это было торжество русского духа. И мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, вспомнить слова святителя Филарета, сказанные после победы над полчищами 20 языков. «Не страшись опасности, подвязаясь за правду. Лучше умереть за нее, нежели пережить ее, пережить правду. И ускупи кровью, — писал святитель Филарет, — для потомков те блага, которые купили кровью для тебя предки. Уклоняясь от смерти за честь, веру и свободу Отечества, ты умрешь преступником или рабом. Умри за веру и Отечество, ты примешь жизнь и венец на небе». Вот правила, пишет святитель, которые русский народ не столько умеет эти правила изъяснять, сколько чувствовать, уважать, исполнять. Керсновский, историк русской армии, хорошо написал: «Главная ошибка повелителя Европы Наполеона – это ошибка психологическая. Он не знал России, а еще меньше россиян». Едва ли не самыми трагическими моментами его необыкновенной жизни были напрасные ожидания бояр на московской заставе. Он никогда ничего не слышал о Пересвете, о Слябе, Пожарском, Именине, Ермогене и Сусанине. Если бы ему суждено было постичь гения, породившего их народа, то никогда бы он не смел вступить на русскую землю. Керсновский писал: «Француз умирал за славу, за белое знамя, за императора и просто за прекрасную Францию. А русский офицер и русский солдат полагали свою душу за други свои, и со смертью каждого из них словно одной звездочкой становилось больше на небе. Если бы удалось собрать в один сосуд всю кровь пролитую именно в протяжении веков на полях Германии, Франции, Галиции и Польши, в горах Болгарии и Армении, то единственной надписью на этой чаше могло быть: не нам, но имени Твоему, Господи». И сегодня, дорогие братья и сестры, помолимся о всех, кто в этот день, на праздник Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, твердо стоял, врастая ногами, в землю на Бородинском поле. На памятнике первой батареи лейб-гвардии бригады конной артиллерии на Бородинском поле есть надпись: «Доблесть родителей, наследие детей. Все тленное, все приходящее. Только доблесть никогда не исчезнет. Она бессмертна. Вечная слава русским героям и небесные венцы. Пресвятая Богородица, спаси нас».
своем новом фильме, посвященном Отечественной войне 1812 года, рассказывает режиссер Алексей Денисов.
Наш фильм «Отечественная война 1812 года» первая информационная расскажет об очень малоизвестной странице той войны. Это те информационные технологии, технологии черного пиара, которые применялись против России и накануне войны, и во время войны. Дело в том, что для очень многих Отечественная война 1812 года – это Бородино, это партизанская война, это потом блестящий поход зарубежный 1913-1914 года в Европу, завершившийся взятием Парижа. Но практически ничего никто не знает до сих пор о том, как, собственно, пытались использовать этот поход в Россию многие враги России, которые окружали Наполеона или входили в его ближний круг. В частности, мы покажем очень редкие документы, которые никто в России никогда не видел, связанные с подготовкой похода на Москву. Это документы, доклады, разведдонесения, которые клали на стол Наполеона и его приближенные буквально за несколько месяцев до начала военных действий против Российской империи. В частности, конечно, поразительные доклады, которые готовили польские офицеры или польские генералы, находившиеся на французской службе. В них не только предлагались различные методы того, как уничтожить Россию вооруженным путем, как разгромить ее в бою, но и предлагалось последующее уничтожение ее как, собственно, самобытного независимого государства. Планы расчленения на несколько федеративных герцогств, княжеств, даже создание отдельной страны Наполеониды на юге, где будут поставлены иностранные гарнизоны и гарнизоны из коллаборационистов, французский губернатор, и таким образом Россия навсегда будет задвинута за Урал, как написано там, в свои исторические границы, и не сможет влиять на дела Европы и вообще на какие-либо мировые процессы. Интересно, что знаменитая фраза Наполеона, которую он произнес перед началом похода в Россию, о том, что мы положим, наконец, предел тому влиянию, которое Россия в течение 50 лет оказывала на европейские дела, это точное повторение главного тезиса из доклада польского генерала Сокольницкого, который был подан Наполеону за 4,5 месяца до начала войны. Кроме этого, там есть еще довольно редкие интересные факты, связанные с пропагандистской войной, о том, как Наполеон пытался использовать фальшивые русские деньги не только для того, чтобы подорвать русскую экономику, но и для того, чтобы создать некий благоприятный образ европейского завоевателя, как человека щедрого, который несет с собой гуманитарную помощь, несет валюту отечественную, и с ним можно иметь дело. То есть там очень любопытно о том, как было составлено так называемое завещание Петра Великого. Многие историки считают, что в редактировании этого документа принимал участие сам Наполеон, где говорилось о том, что Россия фактически хочет захватить весь мир, все основные торговые пути, и даже писалось про Персидский залив. И этот документ был широко распространен в европейской печати и в европейских странах накануне войны как доказательство агрессивных планов России. И фактически говорилось о том, что объединенная Европа должна положить предел господству России. Есть и потрясающие аналогии. Например, в одном из докладов объединенная Европа под командованием Наполеона называется «Империей света», а Россия называется «Империей тьмы». И вот «Империя света» должна уничтожить навсегда империю тьмы, а Великая Польша должна выйти из Закавказья, чтобы нести прогрессивные идеи гения, в том числе и всевозможные планы о том, что вот там, где сейчас в Петербурге стоит Александровская колонна, всем нам хорошо известная, на Дворцовой площади, там существовали проекты установки грандиозного памятника Наполеону и Великой армии в честь победы над Россией. Будет также интересная и информация о том, насколько точную информацию поставляли из России французские агенты или те, кто пытался работать на французов. Это совершенно поразительный факт, который еще раз доказывает, что ничего не меняется в истории. Одна из главных причин поражения Наполеона заключалась в том, что он получал очень искаженную и очень тенденциозно подобранную информацию о том, кто такие русские, что такое русское общество, каково состояние России как государства. Потому что во многих докладах взгляд на Россию вот польских агентов или французских гувернеров, потому что среди русских завербовать никого не удалось, это, кстати, тоже поразительный факт, Об этом даже Калинкур докладывал посол Франции в Париж, что вот среди русских невозможно найти ни информаторов, ни агентов. Предателей нету. Но вот те, кто доносил, как я и сказал, они говорили о том, что Россия – это вообще мифическое государство, которое состоит из рабов и господ. И, например, там всерьез предлагалось Наполеону использовать русских казаков в качестве разрушительной силы. Что, вот как утверждали некоторые польские доносчики, казаки – это мятежные элементы, формировавшиеся из беглых крестьян, там, всяких разбойников. И поэтому, пообещав им, так сказать, грабеж и элементы независимости, можно будет легко склонить их на свою сторону. И настолько Наполеон в это все поверил, что даже посылал французских агентов или через посредников предлагали атаману Платову делать предложение об измене. А маршал Мюрат серьезно считал, что он будет верховным правителем Дона после победы над Россией. Ну и во что все это вылилось в результате войны, нам хорошо известно. Вот такой необычный, очень интересный фильм. И я рекомендую всем, кто интересуется русской историей и особенно малоизвестными страницами русской истории, его посмотреть.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.